Беседа 69. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Глава 12, стихи 42 и 43. Первое. Мы должны избегать всех вообще душевредных страстей, но особенно тех из них, которые и сами из себя рождают много грехов. Таково, например, сребролюбие. Оно и само по себе тяжкая болезнь, но становится еще тяжелее, потому что оно — корень и мать всех зол. Таково же и тщеславие. Вот, например, и эти начальники иудейские отторглись от веры по любви к славе. И из начальников, говорит Писание, многие уверовали в него, но иудеев ради не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Так точно и Христос еще прежде говорил им: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Глава 5, стих 44. Следовательно, они были не князья, а рабы, и рабы самые низкие. Впрочем, впоследствии и этот страх исчез. При апостолах мы нигде не встречаем одержимых этой болезнью. При них обращались к вере и князья, и священники. Неспосланная благодать Святого Духа всех их сделала тверже адаманта. Но так как теперь это служило еще для них препятствием к вере, то послушай, что говорит Христос: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня». Стих 44. «Как бы так, — говорил Он, — что боитесь вы уверовать в Меня? Вера в Меня равно, как и неверие, через Меня переходит к Богу. Смотри, как всегда и во всем обнаруживает Он совершенное равенство Своего существа. И не сказал, кто верует Мне, чтобы кто не подумал, будто Он здесь говорит о Своих словах, что можно было сказать и о людях. Например, кто верует апостолам, верует не им, а Богу. Но чтобы ты знал, что Он здесь говорит о вере в Свое существо, Он не сказал, кто верует Моим словам, но верующий в Меня. Но почему, скажешь, Он нигде не сказал наоборот? Кто верует в Отца, верует не в Отца, а в Меня? Потому что возразили бы: вот мы веруем в Отца, а в Тебя не веруем. Ведь они были еще очень немощны. Потому, беседуя с учениками, Он сказал так: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Глава 14, стих 1. А с иудеями, видя, что они по своей немощи еще не могут услышать такие слова, ведет речь иначе. Им Он показывает, что невозможно уверовать в Отца, не уверовав в Него. И чтобы ты не подумал, будто это сказано в том же смысле, в каком может быть сказано и в отношении к человеку, Он присовокупляет: «Видящий Меня видит пославшего Меня». Стих 45. Что же, значит, Бог — существо телесное? Вовсе нет. Христос говорит здесь о видении умственном, и тем опять показывает свое единосущее. Но что значат слова «верующие в Меня»? Это тоже, как если бы кто сказал: кто берет воду в реке, берет ее не из реки, а из источника. А, впрочем, и это еще весьма слабое подобие настоящего предмета. «Я свет, пришел в мир». Стих 46. Так как Отец везде называется Светом, и в Ветхом, и в Новом Завете, то и Он прилагает к Себе это название. Поэтому и Павел, научившись отсюда, называет Его Сиянием. Вообще он здесь показывает великое сродство с Отцом и не полагает никакого различия, потому что вера в Него, говорит, не к Нему относится, а переходит к Отцу. А Светом он себя назвал потому, что он уничтожает заблуждение и рассеивает умственный мрак. «Если кто меня не слушает, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Стих 47. Чтобы вы не подумали, будто он по немощи не обращал внимания на тех, которые пренебрегали им, для этого он сказал: «Пришел не судить мир». Второе. Потом, чтобы не сделались от этого нерадивее, узнав, что если верующий получает спасение, зато и неверующий не подвергается наказанию, смотри, как он поставляет им на вид и страшный суд, присовокупляя следующие слова: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе». Стих 48. Но если Отец не судит никого, глава 5 стих 22, и ты пришел не с тем, чтобы судить мир, так кто же его будет судить? Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Стих 48. Так как они говорили, будто он не от Бога, то он и сказал так, показывая, что для них тогда не будет возможности говорить это, но слова, которые я изрек, ныне предстанут вместо обвинителя, будут обличать их и отнимут у них всякое оправдание. Слово, которое я говорил. Какое слово? Ибо я не сам от себя пришел, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Стих 49. И все другие подобные слова. Следовательно, это говорилось так только для них, чтобы они не могли иметь никакого предлога к извинению. В противном случае, какое Христос будет иметь преимущество пред Исаией? Ведь этот последний говорит то же самое: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Книга пророка Исаии, глава 50, стих 4. Какое пред Иеремию, который также, когда был послан, получил вдохновение? Какое пред Иезекиилем? Ведь и этот говорил после того, как поглотил свиток. Притом же те, которые будут слушать его слова, были бы причиной его знания. Если он получил заповедь, что ему говорить, только тогда, когда был посылаем, то, наконец, ты должен будешь сознаться, что он того не знал прежде, чем был послан. А что может быть нечестивее этих слов, если кто станет принимать их в этом смысле и не позаботится узнать причину их уничиженности? Апостол Павел говорит, что даже ученики знали, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Послание к Римлянам, глава 12, стих 2. Сыну ли не знать до тех пор, пока он не получил заповеди? Есть ли в этом какая-нибудь сообразность? Видишь, что он говорит с чрезвычайным уничижением для того, чтобы и иудеев привлечь к себе, и на последующих людей наложить молчание. И так для того он говорит по-человечески, чтобы хотя этим способом понудить их к тому, чтобы они избегали всякого низкого в его словах, зная, что он так говорит не по существу, а по немощи слушателей. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Стих 50. Видишь, как уничижены эти слова. Ведь кто получит заповедь, тот уже не господин над самим собою. А между тем сам же он говорит, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Глава 5, стих 21. Ужели же воскрешать, кого хочет, он имеет власть, а говорить, что хочет, не имеет? Очевидно, он этими словами хочет сказать вот что. Неестественно, чтобы иное говорил он и иное высказывал я. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Это он сказал против тех, которые почитали его обманщиком и говорили, будто он пришел на погибель. А словами «я не сужу» показывает, что он нисколько не виновен в их погибели. Этим он как бы так свидетельствует, намереваясь оставить их и больше не общаться с ними. Беседуя с вами, я ничего не говорил собственно от себя, но все от Отца. И для того он заключает свою беседу с ними словами уничиженными, чтобы сказать, что при самом конце таков был мой последний голос к ним. Какой же именно? Я говорю, как сказал мне Отец. Если бы я был противником Богу, я бы сказал напротив, что я ничего не говорю угодного Богу, чтобы всю славу присвоить себе. Но я все отношу к Нему, так что даже ничего своего не говорю. Почему же вы не верите мне, когда я говорю, что я получил заповедь, и когда с такой силою опровергаю ваше неправое мнение, будто я противлюсь Отцу? Как получившим заповедь невозможно ни делать, ни говорить ничего другого, кроме того, что угодно пославшим их, до тех пор, пока они во всей точности не исполнят заповеди, так и мне нельзя ни делать, ни говорить ничего другого, кроме того, что хочет Отец. Что делаю я, то творит Он. Потому Он есть со мною, Отец не оставил меня одного. Глава 8, стих 29. Видишь, как Он всюду показывает, что Он тесно соединен со Своим Родителем, и между ними нет ничего посредствующего. И в том случае, когда Он говорит «Я пришел не сам от себя», глава 7, стих 28, Он тем не власть у себя отнимает, а уничижает лишь мысль, будто он чужд и противен Богу. Ведь если люди властны сами над собою, то тем более единородный Сын. А что это справедливо, послушай, что говорит Павел. Уничижил себя самого. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 7, и предал себя за нас. Но, как я сказал, страшно, истинно страшно тщеславие. Оно было причиной, что и эти люди не веровали, и другие худо веровали, и что слова, которые Христос говорил для их же самих, из человеколюбия, они обращали в повод к нечестию. Третье. Итак, будем всячески избегать этого зверя. Он бывает различного рода и вида, и разливает свой яд на все, и на сокровища, и на удовольствие, и на красоту телесную. Потому-то мы везде и приступаем к границе нужды. Оттого и роскошь в одежде, и большая толпа слуг, оттого пренебрегается умеренность во всем, и в домах, и в одежде, и в столе, а роскошь господствует. Ты хочешь наслаждаться славою? Подавай милостыню. Тогда тебя похвалят ангелы, тогда тебя прославит Бог. А теперь вся слава достается на долю золотых дел мастеров и ткачей. Ты же остаешься без венца и нередко видишь себя, обременяемую проклятиями. Не обвешивай ты всем этим своего тела, а издержи все это на пропитание нищих. И со всех сторон будут рукоплескания, отовсюду великая похвала. Тогда именно ты будешь этим обладать, когда будешь раздавать другим. А покуда ты пользуешься одна, ты не владеешь. Дом — ненадежное хранилище, верное хранилище — это руки нищих. И зачем ты украшаешь тело, между тем, как душа остается в небрежении и покрыта нечистотою? Зачем ты не столько заботишься о душе, сколько о теле? Ведь о ней следовало бы даже больше заботиться. По крайней же мере, возлюбленные, будем иметь о ней хоть такое же попечение. Скажи мне, если бы кто спросил у тебя, чего бы ты лучше желала, тело ли иметь чистое, здоровое и прекрасное, а одеяние носить бедное, или иметь тело уродливое и больное, но ходить в золоте и щеголять убранством? Не гораздо ли скорее ты захотела бы иметь благообразие в самой природе твоего тела, чем в пышности одежды? Ужели же ты по отношению к телу пожелаешь этого, а по отношению к душе — противного? Имея душу отвратительную, безобразную и черную, ужели ты думаешь что-нибудь выиграть через золотые украшения? Не крайнее ли это безумие? Обрати лучше эти украшения внутрь и этими ожерельями убери свою душу. Когда они лежат на теле, они не служат ни к его здоровью, ни к красоте. Ведь они не сделают ни черного белым, ни безобразного красивым и благовидным. Но если ты украсишь ими душу, ты скоро сделаешь ее из черной белую, из отвратительной и безобразной, прекрасную и благовидную. И это не мое слово, но самого Господа, который говорит так: «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 18. И еще: «Подавайте милостыню, тогда все будет у вас чисто». Евангелие от Луки, глава 11, стих 41. И не себя только, а и мужа своего ты сделаешь прекрасным, если будешь поступать таким образом. Когда мужья увидят, что вы оставили эти украшения, тогда они уже не будут иметь надобности в больших издержках. А не имея этой надобности, они вовсе отстанут от любостяжания и будут более склонны к милостыне. Да и вы тогда в состоянии будете смело советовать им делать то, что следует. А теперь вы совершенно лишены этой власти. В самом деле, какими устами вы будете говорить им это? Какими глазами будете смотреть, требуя от мужей, чтобы они подавали милостыню, когда большую часть вы издерживаете на украшение тела? Тогда ты в состоянии будешь смело говорить мужу о милостыне, когда оставишь золотые украшения. И если бы даже ты нисколько в том не успела, по крайней мере ты исполнишь с своей стороны все. А впрочем, невозможно, чтобы ты не убедила своего мужа, когда будешь говорить ему самыми делами. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 16. «Потому как теперь ты дашь ответ и за себя, и за него, так если отложишь весь этот внешний блеск, получишь сугубый венец и будешь торжествовать, нося венец вместе с мужем в бесконечные веки и будешь наслаждаться вечными благами, которых и досподобимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.